Здравствуйте, люди! Мне по праву рождения принадлежит право высказывания и трактовать свои высказывания могу только я, как автор, потому что право трактовки принадлежит исключительно автору. И сегодняшняя лекция будет называться «Включи победу». «Включи победу». То есть ее надо включать. Нам вот самый конец Бхагавад-гиты, вот если посмотреть, самый-самый конец, последний шлок, она 18.78, по-моему, там написано, что там, как это, знаете, вот как у христианства есть Божьи обетования. Бог говорит, вот у тебя и это есть. Он нам всем все пообещал, но это надо включить. Вот здесь написано обетование, что у каждого из нас есть сила, победа, изобилие и нравственная чистота. Причем, я повторюсь, написано, нравственная чистота – это смелость. Смелость. Когда есть смелость, ну, смелый человек, он подло быть просто не может. И вот мы на прошлых лекциях говорили, как там что включать, а как сегодняшняя тема, как включать именно победу. Победу. Сегодня будем включать победу. Откуда я взял вот эти слова? Ну, есть такой Андрей Шаповалов, я его часто цитирую, и в одной из своих лекций я его зацитирую. Я взял как эпиграф. Значит так, он говорит, это его слова. «Воля, которую Бог подарил человеку, намного сильнее любой зависимости, слабости или любой проблемы. Ее просто в тебе никто еще не включил. Воля, которую Бог подарил человеку, намного сильнее любой зависимости, слабости или проблемы. Ее просто тебе никто не включил. Ее надо включить. Включить. И тогда, что тогда? Никаких проблем. И я все-таки зачитаю немножечко из его лекции кусочек, откуда вот это, что именно включить победу, вот такое выражение, включить победу. Вопрос, я его цитирую, что это за процесс, который заставляет включиться победу? Это воля и реальное решение. Мы до сих пор с вами не поняли силу выбора и силу решения. Если мы можем без проблем противиться и противостоять Богу, то ты мне говоришь, что ты не можешь бросить ругаться или нецензурно выражаться или так далее. Люди в один день оставляли все свои зависимости, все свои пороки, потому что из-за определенных обстоятельств им нужно было принять какое-то решение. Оказывается, это не трудно. Мы занимаемся самообманом. Я точно знаю, говорит он, что воля, которую Бог подарил человеку, намного сильнее любой зависимости, слабости или проблемы. Ее просто в тебе никто не включил. То есть мы настолько крепкие, мы даже не представляем. Мы, вот, нам нравится быть слабыми. Вот я слаб, что я могу сделать? Это еще называется выученная беспомощность. Человеку сначала, ну, забаловали его, все на готовом. Он разучился принимать решения, разучился сам как-то себя обеспечивать. И потом он зависит от того человека. Его тут раз и бросили. А бывает специально там прикормили, а потом теперь я как раб его получаюсь, понимаете? Потому что я от него зависим. Так вот, Бог хочет, чтобы мы были крепкими. Вот слово такое, крепость есть, крепость. Это там и сила входит, много чего, вот крепкие. Крепкие, значит, и психически, и физически. Крепкие – это когда вот на агрессивное воздействие извне организм может дать достойный ответ. Ну, например, переохлаждение или там жара. А я так раз отряхнулся, и все нормально. Со мной ничего. Говорится, вот хороший иммунитет, наверное, хорошее здоровье. Или кто-то накричал, или мне сообщили ужасную вещь. А я с ума от этого не схожу. Значит, у меня крепкие мозги, понимаете? Крепкие мозги, что я принимаю решение вместо того, чтобы попадать в депрессию или в панику какую-то. И исследования показывают, что возможности нашего тела, вот под гипнозом, например, десятикратно превышают то, чем мы пользуемся. Мы этим даже не пользуемся. А почему? Ну, некоторые говорят, это в экстремальных условиях. Вот организм так работает. Он может работать кратковременно. Ну, я лично знаю людей, которые в таком режиме постоянно, и они... Ну, не просто там изнашиваются быстрее, да они моложе выглядят. То у них там процессы вот так вот. Мы изнашиваемся от безделья, а не от того, что мы мало отдыхаем, а от того, что мы мало двигаемся. Мы от этого изнашиваемся, это гораздо сильнее. Потому что волю свою не применяем. Ну, без воли человек это уже... Вот. И все дело в управлении. Кто управляет вот этим телом? Это или природный мой иммунитет, куда вот вера входит, воля к победе входит, иммунитет. Это, ну, в большом таком плане. Или какая-то страхи, вера там, в телевизор, что там рассказывают. И получается, что иммунитет нормально функционирует только у людей храбрых. Если человек нерешительный, ну какой иммунитет? Его иммунитет только вот он, когда благоприятные условия, он там спиной к теплой стенке, чтобы нормально, пища была правильная, экологически чистая. А храбрые люди едят все подряд, какой тип погоды, с приятливой, не с приятливой, им все равно. Они только крепче становятся. Как-то, то, что нас не убивает, делает крепче. Но это касается только смелых людей. Слабых людей это убивает. И вот они всю жизнь занимаются, вот это есть, это не есть, вот это полезно, это не полезно, вот это одевать хорошо, это не... Они полностью зависят от окружающей среды, полностью, потому что они не крепкие. Они не крепкие. А Бог хочет, чтобы мы были крепкие. Вот. И болезнь, это значит, что такое болезнь? Это вот иммунная система не справляется. А вот я вначале сказал, что Бог обещал, его обетование, значит, сила, победа, нравственная чистота и изобилие. Вот нравственная чистота – это смелость. Это смелость. И вот когда человек трус, это значит отключена его духовная иммунная система. Духовная. Не душевная, духовная. Ну и понятное дело, что и духовная иммунная система, и вот эта биологическая иммунная система, они напрямую связаны. Ну и опять же понятное дело, что духовная система, она, ну, имеет приоритет. Вот когда человек не в духе, он бесполезно, он не в духе, это плохое настроение, он не улыбается. Что значит? Ну что значит человек? Потому что состояние твоего духа буквально на всех уровнях влияет. На здоровье, на материальное положение, на личностные отношения. Понимаете, на все. Состояние твоего духа. Есть дух, значит все есть. Нет, значит бесполезно какие-то методики применять, чему-то следовать, чего-то там делать, копить там, с собой хорошо обращаться. Вот надо вот это сначала. Нравственная чистота называется. То есть безнравственные люди, вот они только и хотят вот это обеспечение. Обеспечение. Их называют, в Библии они называются душевные люди. Есть духовные люди, а это душевные люди. Вот. То есть бесполезно все эти вещи улучшить, оставаясь трусом. Если ты боишься. Боишься погоды, боишься. Человек начинает болеть именно потому, что он боится заболеть. По сути. Вот, в принципе, на это можно бы лекцию закончить. Вот, я будет про духовный иммунитет. То есть мы должны быть крепкие. Почему одни крепкие, а другие не крепкие? Не крепкие. Вот я недавно наблюдал картину. Вот у нас тут собрались вот всякие люди, все хорошие люди, все другим помогают и все такое. Ну, какой-то был перерыв, все там покушали. Я смотрю, половина людей, как бы две тусовочки такие образовались. Половина людей обсуждают, вот мы там этим газ включили, этим там с полицией разобрались, там хорошо, весело, шутят, говорят, вот что попало вообще, говорят, весело такие. А рядом другие, тоже хорошие люди, они обсуждают, вот эта трава полезная, а вот это не надо, вот это надо вырастить, вот это надо пить, очищенную воду, надо живую, вот это одевать. А давайте вместе соберемся, сделаем хорошее дело. И они не улыбаются. Понимаете? Вот два типа людей есть, два типа людей. Одни, которые победители, их эти вопросы, вот те вопросы, которые они с умным видом решают, не интересуют. Их интересует, это как подготовка, экипировка, чтобы вот одеться хорошо и быть вооруженным, что-то сделать. А эти просто идут и делают. А экипировка у них само по себе есть. Они о здоровье даже не думают. Не думают, что будут есть, что будут пить. Иисус, кстати, сказал, да пускай это вас не заботит, что есть, что пить. Ну, вы должны тогда жить для начала, что-то делать, тогда не будет. А если вы ничего не делаете, вам придется заботиться, что есть, что пить и во что одеться. Потому что Бог вас этим, Он бездельников не экипирует. И вот вы тогда умные такие, и вы чего-то достигаете. И потом всем говорить, вот как я хорошо оделся, вовремя там это, запасы у меня там на зиму и все такое. А этим не надо. Этим не надо. Бог о них заботится. Причем лучше. Итак, вот такая картина. И разница между такими людьми, как между жизнью и смертью. Потому что те постоянно в каком-то бою находятся, и те говорят, нет, лишь бы не было войны. А эти воюют, с полицией воюют, с газовщиками воюют, с ювеналами, ювенальные юстиции, с ними там воюют и побеждают. У них нету даже функции проиграть. Они не идут, думая, они увидят что-то не так, идут просто и делают. Идут и делают. То есть, вот, что это значит? У них есть иммунитет, а у них нет иммунитета. И раз у них нет иммунитета, они хотят сделать благоприятные условия, чтобы как-то без иммунитета прожить. А у этих есть, они просто действуют и условия себе не создают. На них в этом находится. И понятно, что они веселые, потому что они живут, а не готовятся к чему-то. У тех, которые готовятся жить, они, конечно, им агрессивные условия окружающей среды их заботят в первую очередь. Опять же, что есть, покушать, где полиция, что с ней сделать, как бы куда ни попасть. И это называется обыватели. И вот как вот в политике, например, есть, если одна страна что-то там сделала такое, что всем не понравилось, ее все там страны окружающие подвергают каким-то санкциям, экономическим, да. Так вот Бог, не Бог, а вот само вот это мироздание подвергает санкциям обывателя, потому что обыватель, он просто как раковая опухоль. Он ничего не нарушает, но он ничего и не делает. А мы же сюда пришли не просто сидеть и ничего не нарушать, мы пришли сюда что-то делать. А он сидит и ничего не делает. И против него санкции. Какие санкции? Он окружен постоянно плохими людьми, которые ему не нравятся. Они тупые, они ничего не понимают. Они агрессивные, потому что не положено бездельнику хорошей жизни. Просто не положено. И вот, век живи, век учись, говорится, да, и мы должны быть лучше, выше, сильнее, и силы в силу, и славу в славу, там говорится, да. И поэтому периодически, конечно, будут приходить уроки жизни, и эти уроки, они же, понимаете, интересные, они на практике. Я что-то сделал и получил урок, а те учатся отдельно, у них вот эта школа, а вот эта жизнь, а у этих жизнь не школа в одном флаконе, как говорится, да. И вот эти вот не боятся, если какой-то вызов судьбы, они идут и начинают делать, и там чему-то учатся, там прозревают. Я уже много раз говорил, что когда Бог зовет, Он сначала зовет на подвиг, потом объясняет, что это было, и потом ты наслаждаешься, потому что перешел на новый уровень. То есть сначала как Шива, потом как Брахма, Брахма объясняет. А эти сразу им Брахма нравится, а Шива им не нравится. Шива им не нравится. То есть нормальные люди с иммунитетом идут, делают, а потом понимают, что они делали. Да? Как говорится, когда заканчиваешь работу, начинаешь понимать, с чего надо было ее начинать. Слышали такое, да? Вроде все предусмотрел, но когда прошел, ты понимаешь, в каком порядке, что. Вот. Вот такой процесс. То есть периодически нам Бог подкидывает вот такие задачки, и мы учимся. А вот бывает, что пришла пора учиться, а я учиться не хочу, потому что мне нравится, что это мне учиться, какие-то, я воспринимаю это как агрессия, и у меня задача, как от этого, как сбежать с этого урока. А мое ли это, нигде не записано, что это моя дхарма, что это мой долг, не то, что моя хата с краю, нет, у меня есть задача, мне надо же духовно возрастать, а тут какие-то вот такие вот ходят непонятные, все. И тогда приходят черные учителя, которые сильнее тебя. И эти черными учителями могут быть самые твои близкие родственники. Или самые друзья. Вдруг раз и почернели внезапно, и ты с них ничего не сможешь. Это когда приходит, пора учиться, а я не учусь. И тогда учатся насильно. И вот они вот тут вот рассуждают. Надо просто решить эту задачу. Решить эту задачу. Как мне один говорит, вот мой начальник, там такой-сякой, там Иван Иванович. А я говорю, а ты слышал, что там стяжает Дух Святый, тысячи спасутся вот этих Иван Ивановичей вокруг тебя? Он говорит, Я говорю, понимаешь, ты Дух Святый стяжаешь, чтобы себя спасти. А надо его стяжать для того, чтобы других спасти. Не для этого его стяжать, ты для себя его стяжаешь. Он не для этого служит, Дух Святой, понимаешь? У тебя на выбор. Поэтому ты не понимаешь, у тебя и разум, и логика отключена, когда вот ты задним умом понимаешь, что надо было делать, а вот когда в период конфликта ты не понимаешь ничего. Духа нету святого, подсказчика нету. И он, а себя, снижать Дух Святый для себя, это провальный проект, бесполезный проект. Это уловка дьявола, еврейские народные сказки называют. И эти люди обычно находятся в обиде, потому что они много делают, но ничего не получают. Ну, мне удалось одного это вернуть, знаете, как из обиды. Я сказал, понимаешь, ты кого ты кормишь этой обидой? Расточительно обида. Ну, ты просто, у тебя мало сил, потому что ты обижен. Вот то не так сделал, тот не так сделал. Вот пока ты обижен на него, у себя энергия перетекает к нему бесплатно. До поры до времени. А этот негодяй еще больше становится негодяем на твоих вот этих харчах. И потом Бог смотрит на это, и потом выключает у тебя энергию совсем. Не для тебя, а для того, чтобы ты не раскормил вот того негодяя, он уже вот так здоровый. То есть плохо это и ему, и это тебе. Обижаться плохо. Надо понимать. И он говорит, ну а что же делать? Я говорю, понимаешь, вот все, что ты делаешь, вот что вот это группа делает, вот она готовится, на самом деле они приготовились целый от. Они думают, что мир агрессивен, и они там не хозяева, а вот эти хозяева в мире. То есть Бог дал им эту землю, ну, наводите порядки. И они тогда, ну, маскируются, потому что, ну как их называют, которые говорят одно, думают другое, как они называются? Ну как они? Ну, в общем, маска у них какая-то, да, маска. Маска такая благочестивая. Но ведь относятся к тебе не потому, какая у тебя маска, а какой ты внутри. Это чувствует любой, и для этого не надо быть каким-то экстрасенсом. Ты просто нравишься или не нравишься, потому что нравится или не нравится твое нутро. А не вот как ты вот все правильно все это сделал, даже твое поведение. То есть обман не проходит, обман не замаскируешь. Это чувствуется. Вот если человек не в духе, он это сразу чувствуется. А надо быть просто в духе. И делай вообще любое лицо, любые действия, потому что с Богом вместе заодно тебя примет. Да? Примут. Это, знаете, есть анекдот такой, на полочке лежат всякие продукты, и там масло подсолнечное, масло сливочное, там редька, это хрен лежит, и хрен говорит, хорош я со сметаной. А сметана говорит, да, я и без тебя нормальная, понимаете? Вот с Богом любой продукт, вот как со, то есть сметанкой, да? Вот. И если ты вот с этой со сметанкой, с Богом, то есть ты в духе, какой бы ты ни был, просто скажешь, ну какой интересный, такого ни разу не видел, ну ты понравишься. А вот без Бога, какой бы ты ни был распрекрасный, не годишься. Ну не годишься, никого тебе. То есть, и так, состояние твоего духа влияет буквально на всех уровнях. И пренебрегая духом, мы не просто что-то теряем, мы теряем жизнь. Саму жизнь. Мы просто существуем, а жизнь потеряна. Бог личность, он предлагает тебе каждый раз, вот это давай сделай, вот это сделай, вот сделай. И ты по образу и подобию, ты же такой же, как он, но только количественно отличаешься, а качеством не отличаешься. И поэтому ты тоже личность, как и Бог, и можешь выбирать, принять это предложение Божие или нет. И только смелые выбирают, а не смелые думают, о, а не слишком ли это, вы даете нереальные планы, как в той кинокомедии, да, вы даете нереальные планы. Но Бог любит, чтобы мы были крепкими и бесстрашными. Крепкие это, еще раз, когда на воздействие извне организм будет давать достойный ответ. И в жизнь будут приходить трудности, проблемы, вызовы. И вопрос не стоит, будут они или приходить, или не приходить. Вопрос стоит, вопрос времени, когда они придут. Они придут каждому человеку. Придут проблемы, вызовы. И что-то с этим надо будет делать. А вообще, зачем нужен этот духовный иммунитет? Что-то такое, ну, такое заоблачное. Потому что в жизни будут болезни и физические, и душевные, и искушения, давление, и изнутри будет, и снаружи. И поэтому, как это, кругом болезни, там какая-то зараза ходит, а я без иммунитета. Как это? Не получится. Из чего он состоит? Ну, глупо, конечно, спрашивать, из чего состоит духовный иммунитет. Конечно же, он состоит из-за того, как ты идешь за Богом или не идешь, из-за доверия этому духу. Но все-таки я скажу, что есть несколько пунктов выделю, которые, ну, люди упускают, ну, считают, ну, это что-то такое не очень практичное. Например, пункт первый, из познания истины. Что такое познание истины? Знание цитирования священных писаний не гарантирует тебе духовный иммунитет. Ты можешь наизусть их знать, цитировать, будешь как справочник, но ты можешь быть нездоров, понимаете? Почему? Потому что писание это хорошо, но без живого общения с Богом, потому что это как, ну, взагали, как этот говорит, взагали по заголям. Ну, вообще. А у тебя, тебе надо конкретно что-то от чего-то, да, и Бог тебе конкретно говорит. Поэтому сказано, книжек много хороших, священных книжек, там это здорово, но Бог тебе лично говорит, что тебе делать, когда и как. Когда, как, лично. И без этого, ну, ты, Писание бесполезно, нет никакого смысла. То есть, незнание истины, то есть Слова Божьего, которое внедренное в твою личную жизнь, делает человека слабым. Слабым. И он говорит, а что я могу? И неудача за неудачей. И я как зачитаю вот Шри Ишопанишат, самая главная книжка ведическая, главней нету. Вот. Это в самом начале. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Бога, принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля. А как я узнаю, что мне выделено, что мне необходимо? Вот он подсказывает. В противном случае будет подсказывать реклама, друзья и все такое. Они могут ошибаться. Они же не знают моего предназначения. С чем мне придется столкнуться? Какие инструменты мне должны? Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено его как его доля. И не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Придерживаясь такого образа действий, человек может прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. Иного пути для человека нет. То есть, что человеку необходимо и выделено ему как его доля, согласно Бхагавад-гите? Ну, никто не знает. Она говорит, что Бог лично говорит каждому из сердца. И вот 1861, по-моему, 1861, Верховный Орджуна пребывает в сердце каждого и направляет. Он пребывает в сердце каждого и направляет. А вот послушались это или нет, скитание всех живых существ, которые находятся как бы в машине, созданной материальной энергией. Вообще, если брать Бхагавад-гиту, вы же все знатоки, да? Вот, передо мной сидит. Какие 5 основных истин тут есть? Помните? Вообще, о чем эта книжка? Если я прочитаю, что... Ну, я это не буду томить. Она говорит 5 основных истин. Например, буддисты говорят, там 4 благородные истины. А гита говорит, нет, 5. Она говорит, кто такой Бхагаван, что Бог это личность, а в буддизме это, ну, отсутствует. Ну, в хинаяне, во всяком случае, в махаяне присутствует верховная личность. Что такое душа, что такое материальная энергия, что такое время и что такое деятельность, карма. Кала, карма, пракрити, энергия, джива, душа и Бхагаван. Вот 5 штук. Вот все, что об этом она говорит. И какие между ними отношения, что с чем. И заметьте, я только что прочитал, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы, с законами деятельности, кармы. То есть, нет, то есть иного пути для человека нет. И тут мы видим деятельность. То есть моя деятельность должна не иметь последствий для меня. Вот это и есть духовный иммунитет. Если моя деятельность, я на морозе, в тепле или где-то, что бы то ни делал, и все равно как новая копейка, и хорошее настроение, и не уставший, значит, у меня есть иммунитет. А если я что-то делаю, но никакой закон ко мне на пушечный выстрел не приходит, то есть причинно-следственной связи, я просто как чистое действие делаю, кармы нет, называется чудо. Я делаю то, что нельзя по закону делать. Нельзя. По воде хожу. Там, понимаете? Или что-то такое. Вот такое, что нельзя. И не утонул. По законам кармы должен тут. А я не утонул. Это значит, у тебя есть духовный иммунитет. Понимаете? Духовный иммунитет. И тут написано, все равно деятельность про карму, ну, мы помним, что есть акарма, которая акарма. Акарма, которая уничтожает наше вот все плохое. То есть, если ничего не делать или делать неправильно, то есть, что такое делать неправильно? Это значит делать, повторяясь. А в жизни, вот Бог, Он говорит, все творю только новое. И нормальный человек, у которого есть духовный иммунитет, он никогда не... У него сегодня на завтра уже не похоже. И на вчера не похоже. Он делает новое. Он не робот. Если вот одно и то же, вот это карма уже. Это круг самсары. А это все новое, новое, новое. То есть, если я делаю то же самое, что и вчера, я уже делаю это неправильно, говорится. Потому что дух не подсказал. Дух-то не стоит на месте. То тогда получается энтропия, старость, усталость. И эта энтропия будет уничтожать. И твое творение, оно сгниет никому не нужное, и тебя самого. И ты постепенно будешь ощущать себя как в тюрьме. Я напомню, что самая главная тюрьма, это не когда ты за решеткой, а когда на тебя действует гравитация, голод, холод. Вот это вот практика, когда на тебя действует и мешает тебе что-то делать, ты говоришь, не могу, обстоятельства, вот ты есть в тюрьме. А когда на тебя есть задача, и тебе все равно, как там, ты идешь, это значит, ты свободен. Итак, это и есть духовный этот, как его? Иммунитет. Иммунитет, да. То есть, если ничего не делать, или делать не по-новому, а по-старому, то есть, то энтропия тебя будет уничтожать, и тебя, и творение. А если ты его послушаешь, а он всегда подкидывает абсолютно новые идеи, и они тебе кажутся новыми, острыми, опасными, на самом деле никак не опасны, а просто не новые, тебе непривычно, ну, риск. А там ничего такого страшного нет. То действие под его руководством будет уничтожать всю энтропию, которая у тебя завелась. В доме, в организме, в отношениях, где вот эта энтропия... Вот это действие, то есть герой, и сразу, о, да мы тебя всегда любили, о, на тебе вот это что-нибудь, понимаете? Энтропия, вот под его руководством действуешь, твоя энтропия, и по-другому энтропию уничтожить нельзя. Это сила, такая инерция, это вся вселенная, звезды там, понимаете? Но они не сильнее Бога, не сильнее Бога.
Энтропия это хаос, да?
Нет, это не хаос, это медленное угасание. И поэтому не зря в Бхагавад-гите говорится, что знание это понимание, что старость, болезни и смерть есть зло. Этого быть не должно. Это и есть энтропия. И вот, я зачитаю Бхагавад-гита, где Бхагавад-гита, 18:57-58. Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня. То есть он конкретно говорит, как надо делать. Потому что в противном случае ты либо ничего не делаешь, либо делаешь, но неправильно. Когда ничего не делаешь, когда тебе накрыло, пришли и под раздачу попал, ну, не обидно, ты же все равно ничего не делал. Или говоришь, я же ничего не делал. Или делал неправильно. А тебе делали, вкладывали какие-то усилия, и все равно по шапке получили. И поэтому как надо? Бхагавад-гита говорит, как надо? Бхагавад-гита 18:57-58. Во всех делах, без мелочей и начинаниях всегда полагайся на меня и помни, что ты находишься под моей защитой. Не надо, если ты себе сделаешь защиту, автоматически его уходит защита. А твоя такая картонная, знаешь, ненадолго. Сатана только и хочет, чтобы ты как-то себя начал защищать. Всегда, всегда думай обо мне, и ты преодолеешь все препятствия. Это называется быть в духе. Не упустить. Он-то с тобой, но ты, может быть, не с ним. Вот такой парадокс. Он никуда от тебя не уходит, но ты раз и отвлекся на что-то. И уже эту силу променял на что-то более слабое. Всегда думай обо мне, ты преодолеешь все препятствия, написано, все препятствия, обусловленные жизнью. Условий не будет, значит, как ты преодолеешь чудом. Если же будешь действовать, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, то потеряешь себя. Потеряешь себя. Что такое потеряешь себя? Ты из субъекта превращаешься в объект. В объект. Объекта можно там понукать, он полностью зависим от, и от него ничего не зависим. Он лежит как кирпич, вот, пока его не передвинут. Сам никуда не ползает, ничего не решает. За него все решает. Вот что такое объект. Физическая особь называется. И нас сейчас хотят в этот статус переводить. И 18.66. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий грехов. Еще раз говорится, что такое избавлю от последствий грехов. Это же карма, да? Карма. Я что-то сделал, должна быть ответка, обратка. А он говорит, не будет этого. Опять чудо. И не бойся ничего. Мы боимся именно последствий нашей деятельности. И поэтому, когда что-то делаем, мы думаем, а что это, во что это выльется, во что это обойдется мне? И получится ли? Я же физику учил. А он говорит, нет, не надо. Уже какой духовный иммунитет. И мудрость мира всего, безумие перед Богом написано. Безумие перед Богом. Не бойся ничего. То есть, если ничего не делать или делать неправильно, энтропия будет тебя пожирать. И твои, ну, что ты там сделал. Вот бывает, что человек ничего вот не делает полезно для людей. Один, не работает. Никто там за него или за нее там замуж там не идет, а он рассказывает, как он хочет всему миру помочь. Но правда вот не знает, какое же у него предназначение. Вот просто классика. Вот он сам в таком положении, то есть он не крепкий. Он не крепкий. И поэтому, ну, конечно, его не берут работать. Берут работать крепких работников, да, замуж идут или там берут в жены там, ну, что-то там из нее хоть. Дух просачивался, что пошли, понимаете? Глаза горели. А так, ну что оно нужно? Зачем он нам лишняя проблема? А предназначение, вот он говорит, вот я вот стараюсь, вот только не знаю, какое предназначение. А предназначение в первую очередь начинается с того, что ты перестаешь жить на дотациях, что перестаешь быть паразитом, что человек, наконец, отыщет свою совесть, перестанет быть паразитом и обузой для окружающих. Это, знаете, как надо долго и далеко посылать свою совесть, чтобы потом спокойно жить за счет труда других и при этом еще быть недовольным. Он даже не понимает, что ну, это хамство быть недовольным в таком положении. Вот мне вот звонят иногда люди и говорят, вот я вот не работаю, потому что ну, не мое призвание. Вот ну, там даже предлагали, но не мое. Я говорю, а ты на что живешь? Ну, какая-то пенсия от государства есть, там по инвалидности, и плюс брат помогает. Я говорю, а брата там сестра, жена, ну да, жена. Я говорю, не стыдно. Ну ладно, государство, ладно, государство, оно и так нас там грабит, да, с него там ничего страшного. Ну вот, родные-то люди. Вот. Какое предназначение? И предназначение это я что-то делаю для других, если ты сам нуждаешься, сам как пылесос, что ты можешь кому дать? Кому дать? Не можешь никому ничего дать. Поэтому надо первое выйти. Ой, ну я ж не знаю, как это выйти. И сразу вот не работал и заработал. А у нас тут еще такая ситуация вот в этом мире. Нет, ситуация ни при чем. При любом строе, при любом там глобальном перестройке, при любых, я не, ну не знаю, там, апокалипсисах. Трудолюбивый всегда найдет работу, ленивый никогда не найдет работу. Ну никогда не найдет работу. Потому что Бог исполняет. Бог в этом виноват. Он исполняет желание каждого. Это хочет заработать, вот как вот я говорил, что есть вот эти, а есть вот эти. Эти, как, вот, чтобы все было правильно, а эти что-то сделать. Вот. Эти просто как заработать деньги, а этот хочет работать. И говорит, я хочу работать. А Бог-то знает, что ты хочешь не работать, а денег заработать. И поэтому тебя нигде не берут, потому что ты работать-то не хочешь. И он исполняет твое желание. Он не дает тебе трудоустроиться, потому что ты не хочешь работать. Не хочешь работать. Не они виноваты. Коррумпированные там все такие. А ты просто не хочешь, и исполняется твое желание. Итак, если ты послушаешь его, то, его, то любые действия будут энтропию уничтожать. Энтропия. То есть первое, с чего начинается наше здоровье, наше тело начинается с сознания. Если сознание будет в порядке, все остальное тоже приходит в порядках. И под его руководством, ну, он тебе не говорит, он говорит тебе, ну, то, что ты не хочешь, он говорит, что ты хочешь. Например, ну, бардак кругом. Ну да, ты не можешь сейчас там и там где-то устроиться. Ну, в квартире ты убраться можешь? Можешь. Себя в порядке привести можешь? Можешь. Это хорошо? Да. Мы должны быть в порядке. Мы должны быть в порядке. Потому что дьявол нас, ну, в беспорядке, беспорядок, он, вообще любой бардак, он забирает у нас силы. Я просто сижу в бардаке и ничего не делаю, что-то делаю, но он забирает у нас силы. Внимание. А так, когда все вещи на местах, все хорошо, они дают мне силы. Это как, знаете, магнит взять и можно размагнитить, об стенку его там сильно уронить. Он, знаете, да, если магнит стукнуть, он теряет свои свойства. Так у нас жизнь стукнутая, стукнутая чем-то. И мы так размагнитились. А так все вещи тебя концентрируют, они, а так как рак, лебедь и щука, да? Вот такое, да, да, да. Это как вот сумочки всякие там, ну просто в бардаке. Там шпильки, иголки, гвозди, там пассатижи, что-то вот такое. У каждого свое призвание. А поскольку они там не структурированы, хаос такой получается. Этот хаос тебе на голову прямо как каска одевается, и ты, у тебя склероз начинается, ты не понимаешь, шел, чего сюда зашел, да? А если порядок был в тумбочке, ты бы помнил, не возвращался бы назад, понимаете? Итак, иммунитет, да, иммунитет. И вот когда ты под руководством Бога, те страсти и грехи, вот эта лень, которые терзали тебя, ты всякие курсы проходил, чтобы это все избавиться, они вдруг просто перестают тебя интересовать. Ты с ними бороться не надо. Потому что есть тьяга и вайраги. Слышали такие слова? Тьяга это привязанность, вайраги это отречение. Вайрагия не может, вайраги, отречение от вот этих вот всех, не может без тьяги. Вот надо Бога послушать и сразу все это тебя не догонит. И вот это влияние духовного иммунитета на твою жизнь. Когда он появляется, тебе не надо собою заниматься. Не надо заниматься своим духовным ростом, своим самообразованием, чистотой помыслов. Не надо заниматься. Ты просто будешь в пределе. Тебе будет некогда с собой заниматься. И когда ты будешь делать дела, ты будешь просто возрастать как не по дням, а по часам. Просто как на дрожжах. Вообще болезнь, это любая болезнь, это такая немножко незаконченная смерть, я бы сказал. Есть, вот, болезнь появляется по закону смерти. Закон смерти это болезни, физическая слабость, любое разрушение. Вообще любое разрушение, которое нейтрализует тебя, это разрушение семьи, разрушение жилища, чего угодно. Для чего это все делается? Чтобы ты перестал быть угрозой для дьявола. И как только ты от Бога только отвернулся, у тебя начинается вот это разрушение. Потому что он говорит, о, это потенциал против меня, не надо. Как вот биологический иммунитет проявляется? Я сталкиваюсь с окружающей средой и не заболеваю. А как духовный проявляется? Я не теряю присутствие духа при встрече с опасностью. Но это если форс-мажор. Или я не теряю, нет депрессии, паники, плохого настроения вот в мирное время. Я всегда вот на подъеме. Без всяких наркотиков, там, адреналин, все уже есть. И вот, я немножко отвлекся. Духовный иммунитет состоит там, ну там три вещи. И первое это познание истины. Познание истины повышает духовный иммунитет. Например, когда я впервые узнал про доктора Хаммера, я просто прочитал, я взял и прочитал его там пять таких истин, прочитал. Это что, про меня что ли написано? Он пишет, это про всех написано. У человека такой организм, он так устроен. Просто вы медицину заслушались. Медицина врет. Вы не так устроены. Вы устроены вот так. Если у вас там закололо чего-то, доверься этот организм. Он вот такой хороший. Это он тебя выздоравливает. Но ты идешься туда, тебе там отрезают это и все. Или берут и какую-то там таблеточку, фармакологию. Это началось вообще-то с этого. С Отто фон Брауна, такой немец был, политик, который там, ну, надо было население загнать, и он придумал, что существует болезнь, которая вот так вот, и надо всех было, по, как это называется, самоизолировать. И придумали, что есть болезнь, которая распространяется. А она не распространяется, ни одна болезнь не распространяется, ни одна болезнь. Все индивидуально. Ты можешь по горло ходить среди тифозных, и ничего не будет. Это просто, это гипноз такой общий, что сказали, вот так вот. Они вот эти маленькие микроорганизмы никуда никому ничего не передают. Ты можешь их ложкой есть, ничего не будет. Ничего не будет. Это фейк. Это фейк, на который повелись все люди. И вся медицина преступная, которая со 100 лет назад началась и до сих пор. И советская даже в том числе. Она тоже была под контролем Рокфеллеров, вот этих нефтяных магнатов. Раньше было так. Согрешил, заболел. Не туда пошел, тебе какие-то трудности, чтобы ты задумался туда и не туда. Понял, не туда, сразу все проходит. Это не болезнь. Это просто тебе корректировка. И получается, что болею, значит, заблудший, грешный, грех, это ошибка. И не болеют праведные, которые идут праведные. Праведные те, которые не боятся идут. Вот и все лечение. А он сказал, нет, это зависит, хорошо ли у тебя вымыты руки. А будь ты грешным или праведником, это не котируется. Понимаете? Вот откуда сатанизм пошел. И вся медицина сатанинская сейчас. Вся. Потому что, говорит, ну надо вот условия, и будет все в порядке. Нет. И Хаммер, когда я его прочитал, я к чему говорю, что познание истины повышает духовную. И когда почитал, что мне бояться нечего, у меня все показатели организма вдвое, втрое, в пятеро увеличились. Без физической тренировки, без обливания холодной водой, без специальных голодовок, чисток там по Семенову или как-то. Здоровье появилось. Оказывается, мое нездоровье было от моего незнания, что я думал, я буду здоров, только если буду вот так вот, вот поступать. А он говорит, да плюнь на все, просто занимайся своим делом. Лучше будет здоровье. И я не просто почувствовал, но я бросал свой организм в такие... Ну, такие замесы, там, ну, где нагрузка сильнее, и ничего, я раньше закалялся и в проруби, и бегал там, и кроссы, и марафоны всякие, но я сейчас здоровее себя чувствую, чем тогда. Тогда я не знал возможности своего организма. А если вы будете знать, что вы дитя Божье, по его образу и подобию, и что вам надо не... биологический иммунитет, а духовный иммунитет, вы же по образу-то его. Вот. Представляете, какие возможности открываются. Я только узнал о физиологии, что раньше было нельзя. Его не зря там по тюрьмам таскали, что слишком много вылечил этого Хаммера. 6000 одних раковых только, безнадежных, которые жили вот на момент, когда его там судили. 6000 было вылечено, и они где-то лет 6 жили уже, вот, а должны были уже закопанные быть. Понимаете? Вот. И такого человека, потому что нельзя. Вот. Вот признак наличия иммунитета. Вот есть он у тебя или нет? Как проверить? Надо, ну все, что нуждается в проверке. Да? Вот если там старик сидит вот так вот, и молодой сидит вот так вот. И они не шевелятся. И непонятно. Они примерно одинаково чувствуют себя. Ну, примерно. Молодой, конечно, лучше чувствует. Но если их заставить метровку, 100-метровку пробежать, будет разница видна, да? И вот биологический иммунитет, в отличие от духовного он зависит еще от чего-то, а духовный не зависит ни от возраста, ни от чего. Духовный, понимаете, дух-то никуда не девается. А если тебе духовный будет в порядке, значит и биологический будет в порядке. И как выражается, что у тебя есть духовный иммунитет? Наполненность. Ты чувствуешь, что у тебя есть все для любого действия. Тебе не надо просить суды, тебе не надо просить, давайте соберемся и решим эту проблему. Ты видишь проблему, идешь туда, и если ты наполнен этим Духом Святым, сразу или компания около тебя собирается, но проблема как-то решается. Ну ты просто решил туда идти, и все. Сразу все решается. Вот что наполненность. Ом Пурнам. А отсутствие проявляется как нехватка чего-то. И так, мне не хватает памяти, мне не хватает там косноязычия у меня, или что мне там не хватает, чтобы вот я вот это подредактирую, и тогда вот я полный вперед. Нет, какой есть, такой есть. Тебе духа не хватает. Духа не хватает. Вот будет хватать духа, все остальное. Вот, и зачитаю опять как-то его. Шри Ишопанишад. Самая главная книжка, ведическая. Для саньяси написано. Ну, мы ж саньяси это отреченные люди. Герои все саньяси. Герои это. Саньяси это не обязательно женатый, не женатый. Нет, не в этом. Саньяси это герой, который может отречься от всего и что-то идти делать, не боясь, не оглядываясь. Личность Бога, это я, это Высшего Панишат, есть такое обращение перед первой мантрой. Личность Бога всесовершенен. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит от Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И мир в том числе, не исключение. Зачем нам банки, зачем нам полнота здоровья, полнота, если есть деньги, денег, полнота каких-то стройматериалов, полнота всего есть в любой момент времени. Продолжаю. Крошечным полноценным частицам, то есть нам. Он же такой, Бог, он, знаете, большой, да? Он большой. Больше нас, потому что мы в нем вот сидим. Вот. Крошечным полноценным частицам, живым существам, предоставлены все возможности для познания полного целого. Первое условие духовного иммунитета – познание Верховного, познание. И вот нам, тут написано, не написано людям, написано всем духовным частицам вот этим, все возможности для познания полного целого. Всякого рода несовершенство – это результат лишь не полноты их знаний о полном целом. Если мне что-то не хватает, и я чувствую себя каким-то ущербным, тебе не хватает знания о нем, что он может. Религия нас учит, что он не может. Вот с теми он не общается, а с теми хорошо общается. То он что хочет, то и делает. С теми хочет, то и общается, да? Что захочет, он же, да, как суверен, говорят. Вот самая огромная глупость, которая только в мире существует, мы с ней сталкиваемся на каждом шагу. Самая такая нелепая шизофрения, это то, что некоторые люди верят в случайность. Случайность. Вот я сделаю это, и, а вдруг будет это, а вдруг будет так. Может быть какие-то варианты. И они бегают по жизни, как зайцы. А вернее, они бегают... Не по жизни, они бегают от жизни. Они думают убежать. Ну да, ха-ха. А это, знаете, параллельные реальности. Эти люди спокойно ходят, а эти на войне находятся. И они рядом ходят. Тут бомбят, тут не бомбят. Тут стреляют, тут не стреляют. Тут болеют, тут не болеют. Это параллельные реальности. Просто эти не верят в случайности, а эти верят в случайности. Понимаете? Ну нет случайностей. Имя ему Бог случайности. А если ты, он тебе сказал, и ты это делаешь, ты думаешь, он бомбу сюда опустит? Его дело делается сейчас. Как это? И он может тебе сказать, сиди, отдыхай. Ты просто под его руководством ты в полной безопасности. Бомбоубежище там, или ну, что-то такое надо. Нет, ничего этого не надо, потому что случайности нет. Это шизофрения чистейшей воды. И еще раз зачитаю. Крошечным, полноценным частицам, живым существам предоставлены все возможности для познания полного целого, всякого рода несовершенства, лишь результат неполноты их знаний о полном целом. Вопрос такой. Вот вам кажется, что Бог что-то не доделал. Ну вот, в вас, в организме там, или вот тут где-то. Или не кажется?
Кажется.
Кажется, что что-то не доделал. Вот если нам по сей день кажется, что мне что-то не достает, это тоже самообман, иллюзия. В реальности мы имеем все для победы. Я напомню, что лекция была, ну, была, есть у нас. Это, как это, открытие победы или как? Включение победы. Мы не включили ее. Как вот ключ зажигания машины. Дру-дру-дру, и поехал. Победу надо включить. Мы все имеем для победы, мы просто не поняли, как она вот это работает. И я сегодня хочу зачитать, я его уже упоминал, этого пастора Андрея Шаповалова, просто зачитаю, это называется, называлась его лекция, она давно уже была, «Творцы собственных твердынь». Твердынь это вот, что, ну, лоб расшибешь, но не пройдешь. И мы творцы того, чего вот препятствие, вот препятствие. Препятствий не Бог делает, и даже не дьявол делает. Я вам сейчас такое откровение. Не дьявол делает нам, мы сами. Мы творцы. Дьявол не творец, алло. Бог творить может, мы творить можем. Дьявол нет, он может только на ухо что-то сказать неправильное. И мы бах и сотворили себе же клетку, и мы говорим, ой, кто нас вот тут замуровал. Замуровали демоны. Вот. Сами, понимаете? Итак, читаю. Охрип, извините. Человек – это очень уникальное и очень сложное существо, которое умеет обманывать самого себя. Хорошее начало, да? Очень такое. Вот животные глупее, да, они себя не обманывают. Все начинается с детства. У нас с раннего возраста вкладываются непобедимые образы, и мы вырастаем, попадаем в них, то у нас даже в подсознании нет опции, что это можно победить, выдержать или вообще проигнорировать, то мы практически все сдаемся без боя. То есть некоторые вещи можно просто проигнорировать. И победа! Вот недавно село Шевченковское, мы туда там ездили, там, вот я там ездил, супруга моя ездила, они пришли, там газовщики, там полиция, ну, вырубили село и все. Они так раз, потом моя жена говорит, так, они не решали, решаем мы. Они вообще нам никто, что они сюда приперлись в это село, они делают вид, что они важны, они что-то могут сделать. Мы сейчас без них все порешаем. Вы бы видели этих газовщиков, этих больших начальников с области, со всей, я не знаю, там даже титулы были такие сумасшедшие. Они повернулись в них в село, и сельчане начали решать, а те остались без ничего. И проблема была сразу решена. Они просто проигнорировали, и сказали, такие условия, если вы сделаете это, вы сделаете это, мы тогда соберемся, подумаем и решим. Они говорят, да мы без вас сейчас все решим. Повернулись к ним спиной. Видео такое есть. И все. Некоторые проблемы можно только проигнорировать. Это просто нас на испуг дьявол берет. Или дети дьявола. И когда мы повернулись к ним спиной, они не знают, что делать. Проблема заканчивается сразу. Вот тут реальный случай был.
Так а что они хотели, разовщики? Отключить село?
Они его отключили.
Отключили.
А люди сами включили. Да и все.
За неуплату там?
Нет. А, понимаете, ну, это не по теме, но раз уже вопрос. На самом деле, нигде в законодательстве, ни в Российской Федерации, ни в Украине, нет такого правила, что у человека должен стоять счетчик на газ, на свет и на электроэнергию. Не должно быть. Не должно быть. Должно быть, это если это предприятие. Поэтому они сейчас эти домики, где живут семья, оформляют как предприятие. Вот моя семья, это мое предприятие. Они должны быть. Если сейчас мы все выкинем счетчики, вот все, вот сговоримся и выкинем все счетчики, они ничего не могут сделать. Потому что у них ни у кого нет, так вот это моя территория. Вот. И когда они пришли, а ну-ка дайте на ваш счетчик взглянуть, там, ну на крайнюю хатку пришли, а хозяин вышел и говорит, а покажите документы, что это ваш счетчик. А документов у них нет и быть не может. И они умылись. И они так разозлились, а он им это, шуточками, они говорят, и они все, что не могут, они могут стравить людей, разделяя, стравливая и властвуя. И они не могут. Они говорят, да давайте посуду. А посуду даже вот эти трубы, газ им тоже не принадлежит. Оно народное, оно принадлежит народу. В суд им не с чем идти. И поэтому они что сделали? Они всех сказали, мы всем отрезаем газ, потому что вот это вот не пускают до счетчика. Натравили всего. Ну, вышла наша доблестная запорожская громада, сказали, они все врут. Это никакая не проблема. Просто живите дальше, а этих можно. Просто на них просто не обращать внимания. Вот. И смотрите, они же ваши это. Они же пытаются показать, что они чего-то вот, ну, важное, понимаете. Хотят включить, хотят выключить. И делают это, чтобы пока вы тут грызетесь между собой, они над нами. И тогда народ объединился, и никто никого не загрыз. Прислали полицию. Вот опять наша доблестная запорожская громада. С полицией поговорила, и полиция стала на сторону народа. Тогда этим стало, они не знают, что делать. Мы их просто послали, и все. И газ как-то, и газ, и снова так пользоваться. И все. И они целую неделю там мурыжили, а теперь они не знают, что с этим делать, потому что теперь вся Украина это знает, и все хотят сделать то же самое. Они хотят вот так вот напугать, что-то там утечка, они, знаете, подло даже делают, разбрасывают какую-то ерунду, и когда дождь проходит, и она, ну, соединение с водой начинает пахнуть газом, они говорят, ой, утечка, отключают. А потом не включают. А чтобы вам включить, вам надо или счетчик поменять, или что-то это. И тогда человек где-то расписывается, и тогда этот счетчик, который не должен у нас быть, у живых людей, просто у людей, он появляется у нас. Они вынуждают. А так нет. Ну так. Ну, это история. Итак, вот просто игнорировать, просто игнорировать, просто игнорировать. Все начинается с детства. Вот с раннего возраста нам рассказывают, потому что родители также там терроризировали, а родители думают, что так и надо, вот надо слушаться этих вот властей и так далее. В общем, и у нас пропадает опция, что можно победить, и мы сдаемся буквально без боя. Мы сильные, крепкие от рождения, все имеем, мы хозяева этой жизни, этих недр там, все, что там есть, и мы сдаемся без боя каких-то там очень паразитов. И вот я сейчас назову, как, ну как, это не я, я вообще-то Шаповалова хотел почитать. Я продолжу лучше про Шаповалова. Вот он пишет, назову несколько твердынь, в кавычках, нашего времени. Финансовые твердыни. Почему-то у большинства такое понимание, что их фортуна, в кавычках, обошла стороной, и они согласились на нищету, боясь принять радикальные решения, которые выведут их из нищеты. То есть он вообще говорит, что ни карма, ни прошлые жизни, ни прошлые даже грехи, то, что ты в нищете, ты просто боишься вылезти из этого и начать что-то делать. И какой строй, капиталистический, социалистический, где бы ты ни находился, просто какой-то вид деятельности такой, не такой. Ты, ну, нехватка денежная, это твоя проблема и больше ничья. Не надо никого обвинять. Раз. Это твердыня. Вот я в таком положении. Ну и сижу в таком положении. Семейная твердыня. Почему-то у большинства такое понимание, что счастливая семья – это иллюзия. Развод популярнее, чем битва за счастье. Тоже. Это значит, ну, каждого должна быть счастливая семья. Это нормально. Это не финал, апофеоз что-то такое. Это просто нормально. Просто для этого надо что-то делать. Ну что именно, это у каждого свое там что там подсказывает изнутри. Общественная твердыня. Третье. Это страх, что ты не состоишься как личность, ничего не достигнешь великого. Ну, начни писать, я знаю, там, книги, стихи, картины, мысловиком, затейником каким-то. Но у меня была целая лекция, что каждый человек из нас должен стать человеком номер один на Земле. Чтобы о нем знал весь мир, как минимум. Ну, он или по-другому, он должен быть широко известен в узких кругах. Ну, во всем мире. Например, известный водолаз, я не знаю, какой самый там крутой водолаз. Но водолазы все знают, да? Это просто он, человек такой многофункциональный, много искусств, много чего-то. Я, например, не знаю, кто первый скрипка, кто первый певец. Но в этих в оперных этих кулуарах там знают. И вот там ты должен где-то кем-то таким стать. Для этого надо всего 10 тысяч часов посчитаны. Вот. Но это надо долго заниматься. Духовная твердыня еще такая. О, это вообще. То мои молитвы не работают, Бог меня вот не слышит. Ну как это Бог, что у него перепонки, и что там, ну, что у него со слухом не в порядке. Как это он тебя не слышит? То не просто не слышит, он знает все, что ты слышишь, что не слышишь, что ты даже думаешь и должен подумать. Он это знает. А вот он меня не слышит. И никаких исцелений от меня вот нету. Я сам исцеляться тоже не умею. Вот и начинается духовный туризм по святым местам, кому-то там прикоснуться, помолитесь за меня, за моих детей, понимаете? Нет, ты самодостаточный, Ом Пурнам, и эта опция в тебе есть. Надо понять, что она есть. Просто попробуй, просто попробуй. И вот... Я, как этот Шаповалов пишет, несколько примеров, как мы настраиваем свои непобедимые элементы. Я вспоминаю на Украине, он сейчас в Соединенных Штатах живет, он родился не просто на Украине, а в Запорожье.
Запорожье?
Да, на Гудыменко жил. Я вспоминаю, в Украине, когда я занимался бегом, уникально то, что когда тренер говорил, сегодня пробежка в 2 километра, я знал, где оканчивается 2 километра, и еле добегал. Но когда тренер говорил, что сегодня пробежка 5 километров, уникально то, что я пробегая 2 километра, даже не замечал их. Почему? У меня такой есть опыт, когда у меня был такой сенсей, негр такой, чернокожий. Он меня на клубе учил карате. И он говорил, вот доска, тебе надо ее разбить. Толстенькая доска. Но бей не по доске, а бей за нее. И вот если ты будешь бить по доске, ты разобьешь древесный свой кулак. Но если ты бьешь за доску, тут не будет ни царапины, ничего. То есть этот принцип работает везде. Можно сказать, это духовный принцип. То есть когда у тебя цель там, проще говоря, если твоя цель за границей твоей жизни, что ты не боишься помереть, а не просто вот достиг, сел как на троне, давайте мне вот цветы, кидайте в меня. Что... твоя жизнь закончится, а цель дальше идет, то у тебя вообще никаких препятствий нету, понимаете? Когда твоя цель очень далеко, то вот эти проходные, проходные, они вообще тебе никакое не препятствие. Они тебя не тормозят. Как одна супружеская чета ко мне обратилась, говорит, мы 17 лет не можем закончить ремонт. Знаете, 17 лет ремонт, это ужас какой. А я сказал, а если вы это... его закончите, и о чем говорить-то будете? Не о чем. Не о чем. И ремонт, и, ну, как морковка их вот ведет по жизни. А если у них была какая-то еще цель, ремонт был закончен бы на следующий день. Просто им надо было вот это. Надо следующую, дальнюю цель. Долгосрочную. Когда мы решаем войти в пост, к примеру, на 3 дня, то они достаются большинству из нас нелегко. Но когда ты берешь пост на 1 неделю, уникально то, что 3 дня пролетают просто незаметно. Почему? Все дело в нашей внутренней настройке воли. И когда ты задаешь свое сознание, к примеру, бег 5 км, то даже твоя физиология будет настроена на тяжелый бег. Честно сказать, мы слишком... Вот сейчас вот важно, он говорит. Мы слишком много отдаем чести дьяволу. Мы слишком много отдаем чести дьяволу, который в реальности не контролирует наших действий, не управляет нашими поступками. Он просто подкидывает нам идеи, на этом и заканчивается вся его сила. Слишком много чести, слишком мы на него много молимся. Вот вы опоздали, я говорил, что есть две группы, такая группа лиц и такая. Вот эти молятся Богу, а эти молятся дьяволу. А внешние действия одинаковы. Мы создаем зависимости сами и придаем им силу, хотя в реальности нет ничего сильнее свободной воли и персонального выбора. Ну ничего нету в мире. Воля. Мы по образу и подобию. Продолжает Андрей. А я вам всем говорю, дорогие, и это не преувеличение, вы все победители. Вы рождены ими быть. И вам не нужен кто-то, кто помолится о вас. Вы получите свободу. Ваша свобода находится в ваших руках. Вам просто необходим правильный стимулятор или мотив. Этот стимулятор или мотив называется приоритет. Итак, что для тебя является жизненным приоритетом? То есть, ради чего ты пойдешь на все? Человеческое тело способно совершить величайшие, уму непостижимые вещи, когда есть правильный стимул. Маленький эксперимент. У тебя дорогая машина, хороший дом, бизнес, но у тебя есть зависимость. И если ты закуришь хотя бы один раз, у тебя все заберут. Итак, что для тебя будет приоритетом? Ты даже удивишься, как легко ты бросишь курить. Алкоголь в реальности не имеет силы, а там ему такие дифирамбы поют, да, курение, алкоголь. Просто найди что-то посильнее. Алкоголь в реальности не имеет силы, но алкоголик присваивает ему силу и тем самым снимает с себя ответственность, чтобы не противостоять. То же самое с теми, кто якобы не могут контролировать свое зло и ненависть и всякого рода зависимости. Вопрос. Что это за процесс, который заставляет включить свободу, победу? Включить победу. Воля и реальное решение. Мы до сих пор с вами еще не поняли силу выбора и силу решения. Если мы можем без проблем противиться Богу. У кого проблема чтобы противиться Богу? Да ни у кого. Представляете, Богу мы можем противиться. Богу. А тут говорит, что вот я не могу с этим справиться, с этим. Мы Богу можем противиться. Представляете? Вы представляете, как мы созданы, какая у нас сила? Мы ему можем противиться, который управляет всеми. А нами он... Только какая свобода у нас. Тут все остальное такая чепуха. Вот хотя бы это. Люди в один день оставляли зависимости, потому что при определенных обстоятельствах надо было принять решение. Например, вот в Энергодаре один человек никак не мог бросить пить. Вот пил. И там вшивался, он и кодировался, и все равно пил. И жена его тоже пила. И двухлетний ребенок. Потом жена как-то нашла кого-то. И ушла, и дитё ей наплевать. И мужик остался с дитём двухгодовалым. И сразу бросил пить. Сразу. Потому что он напьется, а этот куда-то поползет там, да? Стимул. Потому что это важнее. Это его любовь. По образу и подобию, так сказать, ребенок. Все. Никаких вопросов. Приоритеты. Вот откуда выбор. Откуда выбор. Я точно знаю, он говорит, что воля, которую Бог подарил человеку, намного сильнее любой зависимости, слабости или проблемы, ее просто никто не включал. Вот, например, мы знаем, что нас захватили. Вот мы с вами говорили, там, анунаки, там, одни говорят, анунаки, а те говорят, хорошие. Но мы как-то захвачены и не чувствуем этого. Ну, что они там... через определенную национальность на нас там влияют, ихними руками. Много таких разговоров есть. Вот знаем, что нас захватили. Все доказательства налицо. Все артефакты налицо. Но знаем, но знаете, не осознали. Потому что осознали, это значит, ты уже что-то по этому поводу делаешь. Ну, это как человек, например, знает, что курить вредно, ну, курит. Не могу бросить. Значит, если ты осознаешь, что вредно, ты за секунду бросишь. Есть разница между знанием и осознанием. Информация и знание. Если ты поймешь, насколько это, ну, что ты теряешь из-за этого, да? Из-за этого. Поэтому... И люди такие инертные, потому что от знания, где-то ты записал каспетик, до осознания, ну, это надо, чтобы в этом котелке что-то сварилось, проходит время. Потому что если хорошее наступит, там закончится вот это вот противостояние, стравливание закончится, все добрые там победят, все злые куда-то исчезнут там. И у нас начнется нормальная творческая жизнь. Мы будем такие сильные и так далее. То есть, ну, никто не будет никого стрелять, допустим. Да. Всем же хочется этого, да? Но если это наступит быстро, то многие умрут мгновенно. Это знаете, как если взять, ну, алкоголик, который ничего кроме водки годами не желал, и вдруг рассказать ему, что как вот это все устроено, да у него тут закипит, и вот просто... То есть на это нужен процесс. И поэтому не быстро это все проходит. Не быстро. Вот. Сначала идет изменение сознания. Потому что иначе, если мне сменить интеллект быстро, тогда эти знания заставят меня что-то делать доброе. А вот эти негативные предпочтения, там, привычки... Их противостояние просто спалит мой мозг. Спалит. Я просто не выдержу это. Сначала изменение сознания. Мы, конечно, ненавидим наших вот этих непобедимых монстров. Мы же сейчас включить победу хотим. Да, вот это мы, этот сильнее меня, и этот сильнее меня. Реально мешают жить, ненавидим. Но на самом деле большинству из людей они остро необходимы. Как вы думаете, для чего? Иначе... Как оправдать свою бездеятельность? А тут вот он монстр, пожалуйста. А ты что это не делаешь? А вот у меня причина. А что не пришел? А вот справка. А вот бюллетень. Вот. И я вроде бы сильный, но у меня есть какие-то вот условия. И какой же ты сильный? У сильного человека, у победителя, нет причин не только проигрывать, но стоять на месте, ему вообще ничего не мешает. А эти окружены монстрами, и вот они только их разговаривают, и чем больше они о них разговаривают, тем больше эти монстры вырастают. Есть такое понятие метеозависимые люди. Вот люди, которым ну, никаких дел, о чем они говорят? О погоде. А сегодня какая погода? А вчера был такой ливень, вы представляете, да, всю дорогу смыло. А потом опять жара, так интересно. И вот эти люди, которые, о чем мы говорим, мы от того начинаем быть зависимыми. И люди, которые долго говорят о погоде, они начинают сразу, как они барометрами становятся. Понимаете? А люди, которые не говорят о погоде, потому что у них есть дела реальные, которые делают эти дела в любую погоду, они не метеозависимые. Вот. А люди, которые о Боге говорят, сами понимаете, от кого зависит, да? А оттуда только сила идет. А от погоды что? И вот однажды этому Шаповалову, он пишет мне, настолько все надоело, я закричал небесному отцу, я больше так жить не могу, не хочу. И знаете, он получил ответ. Я сейчас прочитаю, какой ответ. Ответ Бога был настолько простым, что мне даже стало не по себе. Отец сказал, убери из всех сфер своей жизни опцию проигрыша. Понимаете? Ее не было. От рождения в нас ее не было. Это навесное оборудование. Это от дьявола, понимаете? Как вот те счетчики. По которой я говорил, они не должны быть. Контроль дьявольский. И у нас опция проигрыша, а вдруг это? У тебя ее нету. Ты победителем рожден. Отец сказал, убери из всех сфер своей жизни опцию проигрыша. То есть в реальности проигрыша нет. Мы проиграли. Проигрыш это всего лишь то место, где человек решил почему-то остановиться. Ну, конечно, никто не застрахован от падений, но оставаться в поражении это одно, а вот встать и двигаться к победе это уже другое. Вот. Вы не задавались таким вопросом, что вот ответ Бога приходит почему-то в таких экстремальных условиях, когда на грани краха, смерти, когда вот так вот уже тут прижал, и тут бах, такой ответ. А когда все спокойно, вроде как Бог и помалкивает. Потому что ты не очень-то хочешь ответа. Ну и пока все идет, пускай идет. Это когда ты очень жаждешь этот ответ. Почему именно? Потому что ты именно в эти моменты, ты абсолютно искренен и по-настоящему Бога просишь, чтобы Он тебе там подсказал что-то. И это не опция, а просто какая-то вот, а абсолютная необходимость. И тогда это, тогда сразу ответ. И ты не ищешь какого-то гуру, чтобы тебе подсказал. Бог примерно так, знаете как, вот. О Боже, презри на меня, там, чтоб я выздоровел, там кастрюля не закипела, нет, свет выключил. А, да, на чем остановились там, Господи, вот так вот. Ну, это все равно, что, вот у меня Алиса, да, и вот она, я чем-то занимаюсь, она там, пап, иди сюда, я, а мне некогда, что-то она там это отвлекает, иди сюда, я говорю, сейчас, иду. И вдруг когда так, я все бросаю и уже там. А у меня там палец где-то застрял. Понимаете? Вот их, так и Бог. Когда ты, и сразу, да, все понятно, искренне. А это не молитва, которая так, от нечего делать. Ей скучно, там, пап, иди сюда, поскучай со мной тут. Нет, Бог не любит скучных людей и сам скучать не любит. Вот, и ну надо просто понять, действительно ты вот просишь или ты делаешь вид, что просишь. Если нет, то не трать энергию, время, ты ничего не получишь. И никогда не говори там Богу и своим ближним, что я не могу. Это фейк. Ты недостаточно хочешь. Мы все можем. Просто ты если не хочешь, то ты не получишь. И восьмая мантра Шри Упанишад. Бог исполняет желания всех. А я и не желаю. Я прошу того, чего не желаю. Он говорит, ну давай. Когда захочешь, тогда дам. А я не хочу. Надо просто сказать, не могу, вот, а просто не хочу. Но это опасно. И кто-то что-то просит, а ты говоришь, не могу. А ты говоришь, не хочу. А ты такой ты свинья-то такой, не можешь мне помочь. Не хочу. На первых порах тебе рухнет репутация, а на вторых порах ты заработаешь огромную репутацию человека, который ценит себя и окружающих. Божий человек. Потому что Бог не любит этих лицемеров, да? Вот. То есть энтузиазм это когда я хочу. А депрессия это когда много чего надо, вот это надо, но я этого не хочу делать. Депрессия. А энтузиазм это когда хочу. Вот я не могу из депрессии выйти, вот доктор удивляется, что делать, эти депрессанты не помогают, и уже давно не помогают, несколько лет. И доктор удивляется, что ж у тебя антидепрессанты не помогают. А это мне человек вот так вот говорит, а я говорю, понимаешь, антидепрессанты это всего лишь наркотики. Это наркотики. Что такое наркотик? Это вот мне скучно, укололся и сразу хорошо. А нормально должно быть, Бхагавад-гите, вот самый конец Бхагавад-гиты говорит, у тебя должна быть радость от своего могущества, а не от того, что ты укололся. Ты хочешь, чтобы тебе было хорошо и радостно, но ты же ничего не делаешь, как оно тебе будет радостно? И тогда ты берешь и антидепрессанты. А антидепрессанты у тебя опцию энтузиазма убирают. Энтузиазм это когда вот реальное дело. Ты смотришь, вот труд, твой труд. И вот есть плод от этого труда, а ты там ничего не делаешь. И найти. А вот этот драйв ты тоже получишь. Тот же самый наркотик выделится у тебя из крови, но это будет легально. И ты от этого не только не потеряешь здоровье, наоборот, оно улучшится. Вот. Это 18.78, говорится, радость от своего могущества. То есть, надо что-то делать. А как делать без энтузиазма? Хочется это. Вообще энтузиазм — это такой фонтан энергии, который естественно открывается в призвании или противоестественно открывается наркотиком. Все. Иначе фонтана нет. И ты еле таскаешь ноги. И ты, конечно, не крепкий. Вот когда ты быстро бегаешь, ты становишься крепким. Не то, что ты думаешь, вот я поберегу себя, крепче буду. Нет. Вот я смотрел снимки, когда вот струя воды просто с крана течет, и в замедленной съемке так пальцем там проводит человек, и ну, вода как-то его обтекает, пальцы, и показывает, пуля летит сквозь эту струю воды. И вода начинает обладать свойствами твердого тела. Она не капельками разлетается, а вот прям квадратными такими, как осколки стекла. Представляете? На большой скорости вода, она не успевает там провернуться. И вот когда ты быстро двигаешься, твое тело крепчает. Крепчает. И вот это. А когда ты медленно двигаешься, ну, тебя легко. Дунул на тебя и все. Ты, ну, как пористый какой-то становишься, а то ты крепкий становишься. Поэтому не бойся быстро двигаться. Не бойся ты быстро двигаться. И поэтому, надеюсь, повторю, значит, ну, если призвания нет, значит, ну, свое жилище, себя приведи в порядок, это обрадует, ты будешь видеть результат, это не может не обрадовать, потому что разруха забирает наши силы. Депрессия не потому, что я ничего не хочу, а потому, что я не могу. Мы-то все хотим, но я не могу. Нам нужна победа. И вот эта депрессия... Сейчас какой у нас год уже?
2023.
Ого, дожили, да? Вот в 1000... Я прочитаю такую статью. Это она времен 1960-х, 70-х годах. Самым частым диагнозом уже тогда было психических расстройств — это депрессия. И там был такой Мартин Селигман с коллегами, пытались выяснить ее причины. Их работа известна под названием «Выученная беспомощность». Это сегодняшняя тема. Включи победу, а у них беспомощность. Я бы хотел, но тут обстоятельства. Это концепция, описывающая психическое состояние, в котором живое существо не ощущает связи, внимание, не ощущает связи между своими действиями и их результатами. Вот если бы я... И поэтому очень полезно дома наводить порядок. Ты стул сдвинул, и ты уже видишь результат. Понимаете? Если ты шизофреник, можно... Вот одним этим вылечиться. Ты сразу видишь результат. Потому что вся шизофрения, я что-то делаю, а вот как будто на месте буксую, понимаете, и не понимаю почему. Вроде делаю, делаю, а некоторые делают и даже разруха идет. Вот чем больше, лучше остановиться даже, кажется. Вот не мой этот день. Нет, ты вот не видишь этой связи. И феномен был сформулирован американскими психологами еще в 1967 году. Изучали поведение собак. Ну как собак, там в клетку, там как-то какой-то свист, неприятный для собак, но избрали звук, что они там вот ежились. Ну для каждого живого существа есть какой-то звук, который они не любят. И еще подкреплялось это там ударом током. И не так раз, вот так вот, потом еще свист, и так, ну как у собак Павлова там. Лампочка горела, пища появлялась, и потом лампочка загорается, пищи нет, а слюна течет уже. И так это, свист, удар током, свист, удар током. Но самое интересное, потом клетки открыли, они сначала хотели убежать с клетки, ну все заперто. И они поняли, что убежать нельзя, и потом клетку открыли, удар током, она ложится, скулит, удар еще сильнее, она ложится, дверь открыта, она не идет. Точно так же. И вот эти вот упыри, которые захватили управление, они прекрасно это понимают. Сначала идет террор, что вот без намордника никуда. И потом проходит время, и многие, когда уже террора нету, двери открыты, можно, они это не снимают. И так далее. Понимаете, не сильно от собачек-то отличаемся. Не сильно от собачек отличаемся.
Внутренняя тюрьма, да, получается?
Да, не надо намордника, не надо ошейника строгого, ничего. Ты тоже сам себя выучили и все. И поэтому любые вот эти вещи начинаются просто с террора. Но есть такие собачки, которые, или люди, выдерживают этот террор и потом проходят, потому что террор долго продолжаться не может. Просто не может, по законам природы не может, и они это тоже знают. Оно снимается, что бы там ни было, ужасное, что это все на века так останется, нет. Потом это снимается, и они потеряли свою свободу, а другие не потеряли. А свобода это и есть духовный иммунитет. Что хочу, то и делаю, или делаю только то, что мне скажут, понимаете? И они вроде остались людьми. И у них есть даже физиологический иммунитет. Вроде бы не болеют, но это уже рабы. Без духовного иммунитета это рабство. Победы никакой не будет. Рабу победа не нужна. Рабу для... и победа это криминал. Его надо это публично наказывать за это. Он не может побеждать. Он должен слушаться. Понимаете, к чему ведется? А в дальнейшем Селигман нашел способы избежать или выйти из состояния выученной беспомощности и сформулировал концепцию выученного оптимизма в дальнейшем. Это в 2000-х. Столько лет прошло, 60-е годы, потом 2000-е. Этот же самый человек сказал, знаете, ребята, я ошибся. Выученной беспомощности нету. Это я погорячился. Он по-другому начал. Вот, и зачитаю. И он пришел к противоположному выводу, который опубликовал в 2016-м. Животные, в том числе люди, рождаются беспомощными, а в процессе обучения приобретают понимание возможности изменений и уверенности в собственных силах. Как только пропустили вообще это. Селигман и Майер сделали вывод о том, что беспомощность вызывает не сами по себе неприятные события, а опыт, который контролирует... А опыт неконтролируемости этих событий. Это как вот про то село. Сначала эти пришли, они такие хвосты распушили, без нас вы тут ничего не можете, сюда нельзя, запретная зона, вот это на загородкой, а это их газ, это их там деды, прадеды там все это делали. Причем тут вот эти вот уроды, которые пришли, они сказали, все, нельзя, мы вам отключаем газ. И газ включили. Но некоторые боялись конфорку, потому что придут и скажут, ай-яй-яй. Понимаете? Газ есть, а они не пользуются. Не пользуются. И варят борщи на дровах в огороде у себя. Понимаете? Ну не собаки, такие же собаки. Клетка открыта. Открыта. Они не выходят. Потому что кто-то сказал, и они им поверили. Вот. А потом, когда они ну, поняли, что им растолковали, вот есть такой закон, вот это вы хозяева, а эти вообще никто, и по им тюрьма плачет, и скоро они там туда попадут. Во всяком случае, вот этих вот уже уволят. И на них уже завели уголовку. И когда эти, ну вот тот дом, который там не пускал там счетчик посмотреть, они уехали, у нас, кстати, есть в Запорожье, кабинет по правам человека от Верховной Рады. Наши туда приехали и сказали, у нас для вас работа, вот это. Тот говорит, ого, с вами, наверное, долго не соскучишься. И туда поехали вот это муж и жена того домика и дом без присмотра. Те как-то пронюхали и позвонили и туда отправился трактор, чтобы вырыть яму, отрезать газ в их отсутствие. А сельчане, которые сначала шли против них, потому что их натравили, встали там, загнали машину и с вилами ждут газовщиков. Понимаете? Все, беспомощность прошла. Почему? Потому что они стали контролировать эти вещи. Они приходят и говорят, ваше это основание, на каком основании и кто вы такие, ваши полномочия, а у них их нету. Когда сельчане стали требовать контроль, все закончилось. Беспомощность закончилась. А мы же не контролируем. Они приходят и просто говорят. Ну мало ли что у тебя на какая форма. Они же с собой еще и полицаев таскают. Для страстки. Не смотри на форму. Ты мне бумагу покажи, что там была правильная печать, и на каком основании, и что это за организация, и имеет ли она отношение вообще к Украине. Вот. И все. Все закончилось. Живое существо становится беспомощным, если оно привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит. Стивен Майер анализировал активность разных структур мозга и выяснил, что животные обучались или не обучались контролю, а не беспомощны. То есть животные обучались или не обучались контролю, а не беспомощности. Сама беспомощность не запоминается и не выучивается. Надо уметь контролировать. Контролировать. Что-то контролирует Бог, но что-то должен контролировать и ты. И с возрастом ты будешь контролировать больше, 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 больше будет расти твоя ответственность. Изучение беспомощности продолжили психологи Эллен Джейн и Джудит Роден, проведя... Они, смотрите, сначала провели на эксперимент на собаках, потом на пенсионерах, а потом на людях. Вот. А я своими словами скажу, они взяли там дом престарелых, где люди без, живут, и как бы там были мужчины, женщины, разные возрасты, сказали, мы все будем за вас делать. Вот скажите, что будет, и мы. Вот цветы поливать не надо. Работники будут поливать. Вот канарейка кормить не надо, мы вот это. А во втором крыле сказали, вот что хотите, то и делайте сами. Берите, то есть они брали инициативу и контролировали процессы кормления канареек, хомяков, полива цветов, включение каких-то программ телевизионных или нет. А те говорят, вы скажите свои требования, и мы вас все сделаем. Вот вы как вот ничего не можете. И те умирали раньше, радостные не были. И болели больше. А эти жили и жили и в здоровье, и в радости. Потому что они контролировали. Пенсионеры. Контролировали. Сами делали. Сам решали, сами делали. Вообще, главное от воспитания раба не сделать его рабом, а научить бояться его быть свободным. Свободным. То есть принимать решения. Ой, это ж такое страшное. А в этом страшного ничего нет. И начинается с террора, под предлогом распространения какой-то болячки, или ой, на нас напали, а контроль выяснил, что у них нет ни документов, ни на что болячка распространяется, ни что на нас не напали. Нет у них документов. И когда люди, которые стали контролировать, что никто-то на нас-то не напал юридически, никто не подписал и печатку-то не поставил, и болячка тоже не распространяется, никакой главврач не поставил, они сразу перестали их бояться, и к ним претензии перестали быть. Их как-то интуитивно обходили. Просто контроль. Просто не верь. Я все время, кто-то сказал, мало научить детей читать, надо еще их научить не верить прочитанному, а проверять, контролировать. Правильно написали? Мало еще написали. Бумага-то стерпит. То есть, и вот эти вот, нас тут кошмарят, что вроде болячка гуляет, или там враг такой напал, сейчас там нас оккупирует. А на самом деле, поскольку никто под эти события не подписывается, это просто предлог для ограничения свобод, ограничения самостоятельно решать. И когда террор пойдет на убыль, а он идет, он и сейчас уже идет на убыль, мы знаем, вот, и часть людей останутся свободными, а часть людей уже будут такие, потеряют свободу. И тогда депрессия, болезни. В общем, надо просто вернуть свободу. А живые, они просто не болеют. Итак, из чего состоит, надо вообще заканчивать, я затянул. Духовный авторитет. Первое, из познания истины. Мы это разобрали. Но это не самая главная составляющая иммунитета. Самое главное, это вера Богу. Вот то, что он сказал, надо делать. Ему надо верить. СМИ верить не надо. Врачам, там, психологам не надо верить, надо верить Богу. А он говорит вещи необычайные, странные, и все время толкает меня в потанк. Но все равно надо ему верить. Ну, без комментариев, каждому он свое говорит. И третья составляющая – это образ жизни по обещаниям Божьим, то есть по обетованиям. Он говорит, обетование, он говорит, вот ты родился, от меня ты родился, и поэтому тебе сила, победа, что там, изобилие, и нравственная чистота. Это у тебя уже все есть, но это надо включать, надо включать. И вот обетование, я зачитаю обетование Божье, это опять же в Шри Ишупанишат написано. Где оно у меня? Вот Шри Ишупанишат. Каждый должен понимать и пользоваться только тем, что ему необходимо, и выделено ему как его доля, не посягать ни на что другое. Придерживаясь такого образа жизни, человек может прожить сотни лет. Скажите мне, хворый человек может прожить сотни лет?
Хворый нет.
Нет. Только здоровый, да? Здоровый. А на земле есть люди, которые живут сотни лет?
Есть.
Есть. И сейчас есть. Знаете, вот где-то вот Непал, Индия, Непал, и там есть целое это. Там меньше 100 лет вообще никто не живет. Один приехал, в Лондон приехал, его по паспорту смотрели, ему 300 с чем-то лет. Они говорят, дедушка, ты не ошибся? Там женщины 80 лет выглядят как 16-ки вот у нас. И рожают соответственно, понимаете? У них там другой немного образ жизни. То есть они привыкли, ну что так-то и должно быть, а мы привыкли, что ну, вот в этом возрасте мы уже должны быть такими. Но обетования Бога вот такие. Обетования. И обетования для меня, когда открыты, когда я понимаю, когда их понимаю, и когда я их взял на вооружение как образ жизни. И вот эти обетования можно, они являются именно, я не зря сказал, вооружением, они являются, ими можно сражаться против любых атак дьявола. Ну как? Обетование, это просто я знаю, что это так и все. Например, вот Конституция, да, вот Конституция, это обетование. Это обетование. Ну, например, как вот в том селе. Вот я иду в том селе, я там тоже был, иду с камерой вот так вот и снимаю. И там этот говорит, инженер газовой службы, не снимать, этот объект нельзя снимать. А я так говорю, это наше село, и все, что в нем находится, наше. И этот объект тоже наш, а мы вообще кто? И он как язык проглотил и больше ни разу не сказал ничего. То есть, если я знаю, если я это читал, я могу просто это сказать, и он мне не поверит. Но если я действительно знаю, я принял это как обетование, ну, порылся там в этих документах, убедился, что это так, и это говорю, для него это как все, его прибило сразу. Есть такая вот такая. И все, как рот воды набрали, я говорю, еще какие вопросы? Вообще Бог хочет, чтобы дети его были победителями. Для этого надо просто удалить навязанное дьяволом оборудование, вот это проигрывать и подчиняться. Мы должны быть победителями. Надо убери из всех, как этот говорит, сфер жизни опцию проигрыша. Нигде мы не рождены проигрывать. Вот нигде, ни в одной сфере жизни. То есть есть, еще раз, проигрыш это то место, где человек вот решил остановиться. Ну, решил отдохнуть, понимаешь, сколько можно с меня. Не слишком ли я много подвигов сегодня совершил? Может, пора отдохнуть? Нет. Подвиг это не то, что я там, как Мюнхгаузен, у меня там в полдень по подвиг там. Нет, ты идешь, есть вызов судьбы, ты его решаешь. Если еще, пока не кончится. Бог сам знает, когда тебе дать отдохнуть. Надо просто удалить навязанное дьяволом вот это оборудование, которое нам включить. И включить победу, включить обетование. Силу, победу, нравственную чистоту, изобилие. Вот сегодня мы включали победу, и хватит на сегодня, да? Ну, все, ура!